Продолжаем. То мы оканчивали, я не буду это больше растягивать, но это драгоценный подарок, что мы получили. И если это исследовать немножко больше через Писание, это все связано, это час мой. И когда проходишь через Иоанна, тогда придет пункт в Евангелии, где он скажет: «Но теперь ваше время и власть тьмы». То значит, Иисус Христос, он взял свое время, как связано в отношении с Богом Отцом, и он видел это и слава. Теперь, слава его – это Голгофа. Но теперь пришло время, где он вручает им, чтобы они выполняли это, что теперь будет под черной силой, и это будет сатанинское, и это будет приводить его к смерти. Но что я хотел сказать здесь, если бы мы еще немножко больше остановились бы, это что Иисус Христос уладил все с Богом Отцом, раньше люди придут, и раньше теперь они возьмут его к Голгофу. По-другому сказать, если я все улажу с Богом, я не имею страх людей. То значит, Иисус Христос и этот пример нам дает, когда они придут теперь в Гефсиманском саду, чтобы его взять, теперь это есть час, это есть уже время. И когда он скажет слово, тут они все падают, но он теперь с авторитетом, у него нет страха Божия, это людей. Так само, когда мы находимся в правильном отношении с нашим Господом, тогда мы тоже не имеем страха людей. То значит, наше отношение с Богом Отцом будет, как и Сын. Но мир сегодня не понимает этот драгоценный подарок, что Бог дает для них. Иисус Христос заплатил все. То значит, это громадную цену. Но с другой точки, я тогда должен ценить стоимость, все, что оно стоило, чтобы я теперь мог получить ее. То мы уже смотрим. Вечная – это подарок от Него. Она тоже есть драгоценная, то значит, он заплатил такую громадную цену, и это была и жизнь его, смерть. Третье, это будет необходимое. То значит, спасение, это вечная жизнь, что получаем, она есть необходимая для человека. Это вечная жизнь. Один богослов после Спержена в Англии, он много, очень драгоценной литературы писал, это доктор Кэмпбелл Морган. И я столкнулся с ним первый год, когда был в библейском колледже, потому что там один старший, зрелый верующий посоветовал, и это была жизнь Иисуса Христа, и это, что попало в моих руках тогда, и Кэмпбелл Морган, я его ценил тоже. Но одно, что я научился от него, это что не все время практикую, но он знаете, любой проповедь, что он возьмет из какого-то текста, скажем, Евангелие от Иоанна. Раньше он начинает первую проповедь готовить от Евангелия от Иоанна. Он Евангелие от Иоанна прочитает 50 раз. А потом он только готовится, чтобы начинать проповеди. То я имею одну книгу дома, что на каждую книгу Библии он имеет как конспект, план работы. И время на время я останавливаюсь. Он теперь в вечности находится. Но сколько раз нужно прочитать текст, только текст, содержание, где ты будешь проповедовать. И это был урок. То доктор Кэмпбелл Морган так практиковал. Я когда был в институте в Аргентине, тогда я там жил, я студентами находился, то минимально любую книгу, что я преподавал, я просил, чтобы они 5 раз прочитали. Минимально, хоть 5 раз. И сразу только скажи студентам, это твоя задача первая, что ты должен 5 раз прочитать. И он, ой-ой-ой, сколько у меня. То первая задача их была, вы должны прочитать сегодня вечером послание к римлянам от начала до конца. Это первая задача. Ой, сколько времени это возьмет. Я говорю, только одно я попрошу, чтобы вы написали, сколько времени оно взяло. И все уже думают, часы сколько возьмет. А потом, когда они вручили, я говорю, а вот, теперь я знаю, кто прочитал, кто не прочитал. А другое, я теперь скажу, сегодня вечером снова прочитать. Потому что они заметили, и это по практике, оно не так долго время берет. Это значит, что прочитать. То значит, всю книгу от начала до конца. Но читаешь не так, что подчеркивать или что-то там заметили, все. Читай без перерыва от начала до конца. Оно не берет так много времени, как мы думаем. МакАртур, он сам, знаете, что он начинал делать так. Он взял любую книгу, что он будет проповедовать, он каждый день прочитает ее от начала до конца. И он скажет, когда месяц кончился, если он еще не замечает, что такое, что Бог хочет, чтобы он замечал и подчеркивал, он говорит, тогда нужно еще 30 дней так проводить. Теперь, вначале он не мог это все. Скажем, Евангелие от Иоанна, он говорил, что он взял в начале так, 1 до 12 главе, потом 13 до 18 главе, 19 до конца, и он так делал. Но он это еще практикует. Это значит, сесть и от начала до конца. И знаете, это давать возможность, чтобы Святой Дух говорил. Но тенденция наша сразу, потому что мы привыкли все время подчеркивать. А если будешь читать, на следующий день читать, потом ты не заметишь, что уже сам Святой Дух напоминает, что такое. А если ты еще не замечаешь, то значит еще нужно продолжать читать и читать и читать. Я бы хотел бы это сделать всей Библии, знаете, книгу за книгу так. Ну, вижу, что уже времени не остается много. Но насчет проповеди, сколько времени я буду проводить, только контекст, содержание, размышлять. Раньше буду начинать только составлять план, а потом проповедь. Но, знаете, жизнь такая сложная делается, когда мы на Ниве Божьей находимся, мы сразу же готовим, чтобы проповедь, конспект, потому что не хватает времени, все. Но иногда мы теряем, что сам Святой Дух хочет нас учить. То когда мы говорим необходимый подарок от Него, что хочется сказать через этот маленький фраз? Вечная жизнь – это необходимое для человека, потому что все, что нужно, чтобы жить или для жизни, находится в вечной жизни. И тогда доктор Кэмпбелл Морган, это первый от него я это заметил, он говорил, смотри на жизнь, если нету светло, нету жизни. И тогда он цитировал, как Иоанн 1:4, где оно говорит, в нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. То значит, где есть жизнь, там и есть свет. Потом он сказал так, где есть жизнь, там тоже будет воздух, дышание. Это Иоанна 20:22. Сказал это, дунул и говорил им, примите Духа Святого. То так можно проходить через Писание, и ведь это все, что необходимое, чтобы жизнь существовала, физическая. То я смотрел, и я не буду эти все стихи только напоминать. То есть, если светло, это Иоанн 1:4. Если это есть воздух, то Иоанна 20:22. Иоанна 3:8, где она тоже напоминает о Святом Духе. Вода, необходимая для жизни. Это Евангелие от Иоанна 4:14. И это только мы говорим в физическом смысле. А потом мы говорим насчет питания, где он говорит, я есть хлеб жизни, Иоанна 6:35. И когда так проходишь, только в Евангелии от Иоанна можно тогда подчеркивать, это что необходимо, чтобы жизнь существовала. Но когда мы говорим про подарок вечная жизнь, Христос нам говорит, это необходимое, чтобы иметь рождение свыше, чтобы тогда иметь все необходимое для духовной жизни. И это будет Иоанна 3 глава, 1 стих, и этот контекст. То первое, для человека это есть физический род. Второе, это будет спасение, дает ему духовный род. Первый род, мы тогда делаемся сыновья Адама, но грешники. Второй род, тогда мы сыновья или дочери нашего Бога, и это решает проблему греха раз навсегда. И это принцип грех, и как он будет действовать. То это все включается. То если я говорю, что я имею вечную жизнь, это тогда не роскошь, это нужда, нужда человека. То значит, это необходимый дар от Бога для человека. И попрошу теперь Иоанна 17:3 прочитать. Имеешь там? Пожалуйста.
Сия же есть жизнь вечная, да знаю тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа.
Значит, это вся тема Евангелия от Иоанна. Если взять Иоанна 20:31, где он говорит, «Веруя, имели жизнь во имя Его». Но вечная жизнь – это род свыше. Он нам дает эту жизнь вечную. Но это хочется сказать, что тогда нужно верить в Иисуса Христа, а Иисус Христос тогда только может дать эту жизнь, а эта жизнь вечная, но это жизнь, что получаешь через рождение свыше. Теперь, когда смотришь на это слово «верить», чтобы получить эту вечную жизнь, оно находится больше 100 раз в Евангелии от Иоанна. То через эту вечную жизнь я теперь имею это, что необходимое для человека, но нужно верить. И когда оно говорит «имели жизнь», тогда оно 36 раз находится в Евангелии от Иоанна. Но тогда я получаю это, что необходимое, и это говорит про жизнь вечную. Иоанна 1:4 говорит так. «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». Это значит, я эту жизнь духовную получаю теперь только от Иисуса Христа. Но, как говорили, свет необходимый для жизни. Иоанн Христитель и так само евангелист Иоанн говорили, что только можно приобретать эту жизнь, это будет в Иисусе Христе. А Иисус Христос говорил, «Я есть свет». И можно тогда эту тему развивать, но это светло находится там, где тьма. А тьма не может загасить это светло, но это необходимое для человека. Я помню, мы раз дети их взяли в одном штате в Америке, где пещеры были, а потом мы могли в глубину спускаться. И они как имели туннели там, и знаете, они везде имели светло, что мы могли наблюдать, а потом видеть природу там и все. А потом они сказали предупреждение, чтобы все взялись и держали, потому что они сказали, мы выключим свет, чтобы вы поняли, что есть тьма. И они выключили свет. И слушай, ты можешь руку так ставить, и не видишь пальцы. И знаете, как страшно это есть? Потому что мы привыкли хоть немножко светло. Вам секрет скажу, вы не скажете это, Люба. А? Ей когда спать нужно, то нужно, чтобы темнота была. Мне нужно, чтобы где-то светло было, потому что я все время ночью, если встану, чтобы в туалет идти и так дальше, хоть немножечко тогда я себе найду место. Но иногда мы найдемся в какой-то гостинице, я уже сплю, а Люба уже все закрыла. Я пробужу, ну, чтобы в туалет пойти, и темнота. Я не знаю, где я нахожусь, как все, спотыкнусь, ударил ногу, все, сколько раз я стакан и так дальше. Знаете. Нужно светло. Но это все примеры, это ерунда. Но когда мы говорим, что это необходимое для жизни светло, это что Иисус Христос нам утверждает насчет вечной жизни. То есть, если мы хотим жизнь, Иоанна 3 глава говорит, тогда нужно иметь рождение свыше. Для младенца, чтобы получить жизнь, это только через род. Это значит, ученые стараются в разной форме делать жизнь. Но если не имеет жизни, не сможет сделать жизнь. Знаете, столько ерунду ученые делают, что касается жизни. А Бог сделал такой простой процесс. Знаете, что в последнее время делают женщины в Америке? Они молодые, а хотят карьеру иметь. Карьеру иметь, то тогда не выходить замуж, пока своей карьере не сможет накопить достаточно деньги. Но они один день имеют в виду, что еще хотят иметь детей, но боятся, что когда они захотят иметь детей, может, уже не сможет рождать. То им уже 20 лет, и они теперь идут к врачу, чтобы взял их яйца, чтобы замерзнуть их, чтобы когда будет время, что они хотят быть беременны, чтобы теперь в стакане там взяли эти яйца, и начиналась жизнь и так дальше. Ерунда, сколько сотни тысяч они платят за такие вещи. Бог дает жизнь. Но когда мы говорим за вечную жизнь, это только может быть от Него. И поэтому через Иоанна можно тогда взять эти примеры, взять светло, смотреть на воду, как в Иоанна 4 главе говорит, потом в 5 главе воскресение жизни, в 6 главе хлеб жизни, в 10 главе, как он пастор, кто ухаживает за овцы и так дальше. Но здесь я только подчеркиваю это, что необходимое для человека, но не понимает, что он нуждается в этой жизни, в вечной жизни, что в Иисусе Христе. Продолжаем. Четвертый пункт, мы скажем, не только вечная, не только драгоценная, дорогая, необходимая, но четвертый, говорим, даст он жизнь обширный или экстенсивный. То значит, этот дар, он покрывает все человечество. И это снова на основании 17.2. Вы когда-нибудь подумали, если вам пришлось дать один подарок, что покрывало всех людей в этом мире? Знаете, я уже в таких годах, что когда приходит день рождения или нужно что-то любое купить, я уже не знаю, что купить. Нам не нужно уже игрушки никакие и не фантиклюшки какие-то. Это не нужно просто. А что придумать? Было одно время, я своей дочь звонил. Ну, слушай, у мамы скоро будет день рождения. Что она подсказывала, чтобы я знал, что ей купить, и она представляла, что будет сюрприз. И она не знала, что этот курс такой был, знаешь. Что, то дочь мне скажет, что мама хотела, я куплю, а Люба, о, это... Но это что она хотела. Ну, теперь и это уже не действует. Потому что, ну, что еще купить, знаешь. Дегтяренко, книги. Любое время. Книги, да. Ну, теперь уже и это уже, знаешь. Уже я больше занимаюсь, чтобы писать, чем уже покупать, знаете, или получить. Но есть некоторые авторы, если там найду книгу, то да. То там один старик у нашей церкви, он знал, что я много работал над песен песней. Трудно находить здравые книги на песен песней. И он раз был в Мичиган штате, где там есть старинное такое место, там тысячи-тысячи такие книги. И они их продают, потому что пастор умер и оставил книги, или кто-то продал. То там есть много драгоценных книг. Но нету времени туда идти. А он там был, и он с женой один день там провел. И он нашел одну книгу, она такая толстая, на песен песней. Этот человек это в 1700-1800 написал ее. Ну, это класс, знаете. Хорошая, здравая, духовная. И он пришел один день в собрание, говорит, имей подарок для тебя. Ну, да, это да. Но снова, этот подарок для меня драгоценный, необходимый, богатый, все. А другой скажет, что это? Ну, там поэзия и все. Нет, для меня это драгоценное. Какой подарок мы могли бы найти, чтобы оно покрывало все человечество? Это, о чем мы говорим, когда говорим «вечная жизнь». Потому что это такое обширное и экстенсивное, такое, что оно покрывает все человечество. И это потому, что Бог Отец вручил эту власть к Сыну, чтобы дать эту вечную жизнь. То Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух вошли в этот завет, что через смерть Иисуса Христа мы можем получить вечную жизнь. И оно покрывает эту нужду в человечестве в настоящее время. То Бог Отец сегодня, Он вызывает этих людей. Бог Сын, Он умер, чтобы купить этих людей и искупить их. Бог Святой Дух теперь применяет это, что Иисус Христос исполнил через Его смерть, и купил нас от нашего смерти. В полности я еще не понимаю. Это значит, я могу доктрину о спасении преподавать и делюсь со студентами, но в полности, чтобы все детально объяснить, чтобы они все поняли, не умею. Но это, что я знаю, что этот подарок, что Бог теперь дает для человечества, они не только нуждаются в нем, но это только один подарок, что покрывает все человечество в настоящее время. Но человек, он должен принять эту ответственность. Он должен теперь признать, что он есть грешник, и что ему нужно каяться. И поэтому мы должны свою роль выполнять. Бог свое делает, это Бог Отец свое сделает. Бог Сын это сделает. Но теперь еще один пятый пункт. И это уже приводим к концу насчет этого вечной жизни и этот подарок. Он тоже есть исключительный, исключительный. То значит, только от Бога можно этот подарок получить. Знаете, это так хорошо сказать для человека, что я это получил, никто другой не сможет получить. Богачи стараются это делать. То значит, они что такое купят, что другой никогда не сможет купить. То значит, исключительное такое. И иногда оно будет стоить очень много. Попрошу брата, чтобы прочитал снова 17:3 этот стих. И заметьте, что тут исключительное, пожалуйста.
Сия же есть жизнь вечная, да знаю тебя, единого, истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа.
Теперь, где можно этот подарок получить? Оно говорит, единого истинного Бога. Все. Ты не можешь пойти к какой-то религии это найти. Ты не можешь войти в мистицизм. Ты не можешь пойти в движение нового века. Ты нигде этот подарок не найдешь. Это только в Бога, через Иисуса Христа. И это все, что мы говорим до сих пор. Это этот подарок. То значит, только через одного Бога, это Иисус Христос, только через одного Спасителя, только в одно место, это теперь есть от Иисуса Христа. Теперь, если только можно через Иисуса Христа, это больше теперь ответственность к нам, чтобы знакомить людей, чтобы они могли знать, где получить этот подарок. Это вечная жизнь, потому что она только в Иисусе Христе. Знаете, есть места в этом мире, где они еще не слышали имя Иисус. Но только в Иисусе Христе можно получить спасение. Теперь, по богословскому, я помню, первые задачи, что я получил в библейском колледже, один профессор сказал, напишите реферат, что если есть народ, что не слышали о Иисусе Христе, они пойдут в ад. Или если ты не пойдешь там проповедовать и им говорить про Иисуса Христа, они будут вечно с Богом. Знаете, я молодой верующий, когда вошел в библейский колледж, и я думаю, ну как ответить это? Я вошел в библиотеку первый раз там в колледже, и знаете, сколько там тысячи этих богословских книг. Где я буду копать, чтобы найти ответ на это? А нужно реферат написать. И знаете, я пошел к профессору и сказал, ну, хоть мне дай намек, где там пойти, некоторые источники найти, где уже начинать копать, я не знаю как. А другой, я сам еще полностью не понимал свое спасение, я новый возрожденный, молодой в вере, еще нужно много воспитываться, а тут нужно такой реферат писать. А он тогда дает такой вопрос, а Дегтяренко, скажем, там есть одно... остров, они еще не слышали Иисуса Христе, то они будут в ад. А теперь Бог тебя туда пошлет, и ты туда пойдешь, а теперь будешь им говорить о Иисусе Христе, и они не принят его, то теперь они пойдут в ад. Я говорю, да, тогда лучше туда не ехать, потому что тогда они пойдут на небесах, потому что ты не пошел и им не говорил о Иисусе Христе, тогда они не виноваты, чтоб... И теперь уже чухаю, знаешь... Он говорит, теперь копай. Прихожу в заключение потом, и я реферат не такой хороший написал, но заставлял думать. И я понял тогда, что только единый истинного Бога, только у Него можно получить эту вечную жизнь. Но план Божий есть такой, что только в Иисусе Христе можно приобрести спасение, но это из по веры. Поэтому в Евангелии от Иоанна написано, тогда я должен быть убежден, что да, только через Иисуса Христа можно иметь спасение. Тогда человек имеет ответственность, чтобы принять по вере, что Иисус Христос совершил для него, чтобы он получил это спасение. Но если я убежден в этом, тогда я должен заботиться за эти места в мире, где они еще не слышали о Евангелии Иисуса Христа. А потом моя молитва, да, ну как я дойду до этих мест? И знаете... Когда начинаешь пробуждать это бремя, ты себе думаешь, ну как? А потом, когда был молодым пастором, тогда я понял, что я могу теперь занимать свою церковь, чтобы они заботились насчет миссионерской работы. Но попробую уговаривать своих членов, русская баптистская церковь, ну, нужно полностью сказать, русская, украинская, евангельская, баптистская церковь. Мы имели большое звание, знаешь, может, 50-60 членов, но большое название имели. А теперь я говорю членам церкви, мы должны начинать бюджет, чтобы содержать миссионерскую работу Союза. Они же не знают, какие миссионеры в Союзе есть. А я тоже не знал. Молодой пастор. А хочу пробуждать, чтобы члены тоже заботились на миссионерский труд. Это наша ответственность, чтобы в другие места тоже слышали. То в первую очередь тогда мы старались, чтобы наша церковь хоть что-то посылало в Союзы, чтобы содержать радиопередачи короткой волны насчет Советский Союз. Должно быть наше бремя, чтобы в Советском Союзе все имели возможность в одной форме или другой хоть услышать благую весть. Да, но сколько места в мире меня не интересует, но им нужно тоже Евангелие, если только через Иисуса Христа. И нету другого спасения. То значит, тогда мы начинали план молитвы, чтобы ходатайствовать. И знаете, церковь теперь училась, как ходатайствовать, как миссионерам. То значит, есть места в мире, где мы никогда не сможем быть, не знаем, какой там работник или миссионер, но мы можем молиться. И тогда план составляли, чтобы через весь мир молиться. То значит, месяц за месяц какая-то страна. А в последнее время в Америке выпускают аж книги такие, что можно тогда знать про нужды, религии, все, что находится в любой стране, чтобы знать, как молиться за этих стран. Но знаете, как маленькая церковь, мы не могли содержать много миссионеров в таком условии, но мы хоть вложили в бюджет нашей церкви, чтобы иметь участие в миссионерскую работу, чтобы Бог положил на наше сердце, чтобы что-то делать. То в СНГ я это наставление даю, потому что есть поместные церкви, что уже могли бы содержать миссионера, чтобы где-то послать, где-то в СНГ, чтобы они уже могли быть посланы от поместной церкви, чтобы совершать этот труд, чтобы услышать Евангелие. То Люба была на одну экскурсию там в России, что они делали, чтобы с Владивосток через всю Россию они делали такую командировку, чтобы благовествовать. И она от Владивостока, да, там немножко дальше, чем Иркутск, то она была в этот промежуток. И каждый промежуток они меняли эту команду. Но Люба, где она ни находилась, в любое село, то первый вопрос был, чи знает о Иисусе Христе, да или нет. То были много местах, они никогда не слышали имя Иисуса еще. А другое, она находилась в такие село, и там церковь есть. Ну как Евангелие тут дошло? И было очень интересно. Одно мы научились, это что Советский Союз через армию, она много миссионеров послала. Потому что в много местах в СНГ первые миссионеры, это были возрожденные солдаты. То значит, их посылали в эти далекие места, а потом после их служения они поняли, это где Бог хочет, чтобы я был, потому что тут не знают Христа, тут церкви нету. И слава Богу, что у славянского народа, пробужденного в Иисусе Христе, есть этот дух, что нужно, чтобы церкви росли. И знаете, после Второй мировой войны, где Бог не послал славянов, там церкви есть теперь. То значит, Бог действовал. То я смотрю, Любины родители, они покаялись в лагере после Второй мировой войны. То значит, вот это место, лагерь, где ее родители находились, то в Бразилии попали, в Южной Америке попали, в Австралии попали, в Америке попали, в Канаде попали. А где Бог их не послал, как возрожденных, церкви начинаются. То значит, нужно это делать. Ну, я так само дал это наставление, когда я был пастором, потому что слушайте, вы рады, что Дегтяренко ваш пастор? Но кто помогает этой богословской школе там? То значит, это должно быть на содержание верующих. Чем мы готовы в бюджет вкладывать, чтобы там послать хоть раз в месяц, хоть $20, $25, и сказать благодарность этой школе, что продолжает приготовлять. Но это я делаю в СНГ тоже. Потому что, скажем, Минск, Белоруссия, я говорю, ну хорошо, церковь, вы будете содержать эту школу, потому что уже сколько сотни этих миссионеров и проповедники получили образование духовное и работают. То диаконы и так дальше. Ну как вы будете поддерживать? И я вижу, что начинают, уже начинают. Вижу, так и в Украине, так семинарии поддерживают. И вижу, как в России, в Новосибирске уже поддерживают, Минск поддерживает. Ну, немножечко. То значит, мы должны быть благодарны Богу за это дело, что расширяется. Теперь, поместная церковь, в первую очередь, она все время должна смотреть за свои условия. То значит, она должна смотреть, какие расходы есть поместной церкви, чтобы их покрывать. Потом смотреть, если можно выслать миссионера. И тут включает очень много. Это я не буду все насчет финансов здесь делать. Но насчет благую весть, где мы будем участвовать, это наша ответственность. Это наша ответственность. И один пример просто дать. Если бы я был бы врач, ученый, и нашел лекарство, чтобы исцелить рак, и не хотел ни с кем поделиться, что бы вы думали о меня? Потому что весь мир, сколько умирает от рака в настоящее время? А я имею лекарство, что может исцелить. Но не хочу ни с кем делиться. Что вы думали о Дегтяренко тогда? Ну, не говорите, потому что я хочу, чтобы только хорошие говорили о нем. Но вы понимаете, и это слабый пример. Но если мы уверены, что только через Иисуса Христа можно иметь спасение, я готов теперь распространять эту благую весть. То видите, я нахожусь в американских церквах, что заботится за миссионеров, чтобы были миссионеры весь мир. Но видите, одна церковь не может эту работу нести. То, скажем, Дегтяренко, он имеет поддержку, вот, может, там 350 церквей в Америке. Это Люба и Роман и так дальше. То значит, они обещают молиться. А есть церковь, что обещает и материально. Но одна церковь не смогла бы это все покрывать. Но если тут теперь 350 церквей, ну, кроме этого, мы благодарны Богу, что есть тысячи, что молятся за нас. Но не все 350 церквей поддерживают нас материально тоже, но молятся. Но зато, знаете, уже больше 35 лет на Ниве Божьей труд совершаю для славы Божьей междуславянского народа. Это мое призвание с Любой. Но мы тоже должны рассуждать, где еще. Теперь в первую очередь все время поместная церковь, а потом она расширяется. Есть американские церкви, знаете, что они это очень серьезно принимают. То есть и Бог призывает кто-то из членов, чтобы пойти учиться, а потом быть миссионером где-то. Церковь принимает на свою ответственность полностью содержать этого миссионера. И слава Богу за такие церкви. Но большинство церкви маленькие, они не смогут одного миссионера полностью содержать. Но знаете, выступал с Любой в одной церкви там в Мичигане недавно, и они там, ну не знаю, 50-60 миссионеров поддерживают. Но не в полностью, но они столько миссионеров поддерживают молитвенно тоже. То значит, они посылают там $25 месячно, некоторым миссионерам $50 месячно. Но каждый миссионер теперь, он имеет это содержание от много церквей. Ты видишь, сколько церквей теперь участвует в весь мир, ну не в полности, но молитвенно в полности. Но это намек даю. Но это наша ответственность, как церковь Иисуса Христа, чтобы делиться с другими, но не держать только для себя. В Советском Союзе были условия, где они держали в стенах, знаете, Евангелие. Она не распространялась, и мы знаем причины. Но когда открылись эти стены, и можно, многие церкви не были готовы. А сегодня, в настоящее время, где могли бы, много не делают. И то нужно учить и учить. То значит, это материально, молитвенно и так дальше. Но самое главное насчет миссионерской работы – я помню, одно время там один брат в Америке мне сказал, если ты найдешь трое, что готовы начинать в церквах в далекие места, в Сибири, я обещаю, в полностью буду содерживать. Материально. И знаете, эту рекламу давал в одной республике. Я говорю, обещаю вам, что тут есть возможность, чтобы в Сибирь ехать, и там будет полное содержание. Знаете, сколько пришли ко мне? Никто, никто. А было одно время, я находился в Минске, и там почти 15 лет совершал работу с миссионерами. То значит, из Сибири приезжали в Омск, и я там 4, иногда 6 раз в год приезжал, чтобы с ними заниматься. Никакие дипломы, ничего. Мы просто собирались, они мне сказали, что хорошо, через 2 месяца мы снова будем. И мне сказали, какую тему развивать, и они ехали назад, и это было, что они могли учить и преподавать, и так дальше. Но там был один человек, Дима, и когда он пришел, я его не знал, он говорит, ты не знаешь меня? Я говорю, не знаю. Он говорит, а помнишь, ты с Любой был в Мариуполе, в Украине? Говорит, о, да, то, давно тому назад. Он говорит, а ты помнишь, какое наставление давал? Я говорю, и не помню аж. Он говорит, а ты говорил, а кто пойдет в Сибирь? Он говорит, я своей жене сказал, я еду в Сибирь, где мне Бог пошлет. Теперь, в это время, чтобы уйти из города, вы понимаете, что пропуск, регистрация. Он выйдет из Мариуполя, он уже назад не возвращается. Все равно есть, кто возвращается, знает, как это сделать. Но он знал, что если выезжаю, то все уже, я не смогу работу снова найти, и все. И он поехал с благословения церкви и его жены. Он поехал там, где церкви не было. А потом он уже приезжал, как, ну, чтобы немножко заниматься, а там в Сибири-то Союз немножко ему материально помогал. Но знаете, он там квартиру построил, построил такую, что многие сказали, это сарай, но это была его квартира, потом жена туда попала. И знаете, пришло одно время, где он теперь пришел и сказал, а вот первый диакон нашей церкви, и он его, как студентом теперь. Но он поехал, потому что Бог его призвал, не потому что будет содержание материальное. И там теперь есть церковь. Теперь я в Омск больше не еду, потому что там уже свой колледж они имеют духовный и так дальше. То Дима один день на небесах увижу. Буду узнавать, что еще больше там Бог сделал через его жизнь и так дальше. Но этот диакон, что меня удивляло о нем, в одно время он находился под черные силы. Он ехал в Москву месяцами, чтобы изучать черные силы. Он так вошел в это все. Но что хочу здесь подчеркивать. Один старик, кто неграмотный был, никакую школу не имел, а когда он в Москве находился, он пошел к его жене, и он сказал, а вот как можно знать про вечную жизнь. Он объяснил Иоанна 3,16, она покаялась. А он теперь возвращается, и она ему говорит, а вот как теперь мы можем сохранить нашу семейную жизнь, не нужно с черными силами и все. То он пошел теперь с этим стариком говорить. А он только знает Иоанна 3,16. И он покаялся. А теперь он идет к Диме, пастору, он говорит, ну что теперь делать? Я диспатчер, и тогда это Аэрофлот еще, и он говорит, а они хотят, чтобы я лекции им читал про эти черные силы. А пастор ему говорит, а теперь говори им про новые силы ты имеешь. И когда он встал и начал им говорить про Иисуса Христа, все ушли, никто не хотел слушать. Если бы про сатаны говорил, бы они все еще готовы были принимать, то это маленькая церковь там существует. Но я должен быть убежден, что это только через Иисуса Христа. Сегодня очень трудно убедить христианство, что только через Иисуса Христа. Видите, у нас в Америке есть один человек, что называется Обама. Вы слышали о нем? Он говорит, что он есть член церкви там в Чикаго, но он уже говорит, что есть много путей к Богу. Чтобы тогда не тревожить человека, если он хочет через буддизм или мусульманство, или так. Каждый имеет дорогу туда. Но я скажу, ну он невозрожденный, он другое не знает. А там есть один известный в Америке, не знаю, что вы слышали о нем, Рик Уоррен. Он тоже говорит, есть много дороги до Бога. То значит, если его скажешь план спасения, один на один он тебе правильно объяснит. Но если тут будет корреспондент, он теперь говорит, да, Бог так устроил, что можно через мусульманство достигать Бога, можно через буддизм достигать Бога. Он сам баптист. Сам баптист. Но церкви больше 25 тысяч членов находится. Ведь будем уверены в этом или нет, только один путь, только через Иисуса Христа. То есть, если мы верим, тогда это в практике должно быть. То баптистская церковь, она должна это верить полностью. Если мир сегодня не имеет этот подарок, вечной жизни, вы знаете почему? Это не потому, что Бог Отец не делает свою работу и не избирает, чтобы дать своему сыну. Он послал своего сына, чтобы человек мог получить этот подарок. Это не потому, что Иисус Христос не выполнил свою роль, чтобы мы получили вечную жизнь. Он умер на Голгофе, воскрес и ходатайствует. Это не потому, что Святой Дух не делает свою работу. Он выполняет и применяет. Проблема это, что план Божий, это чтобы церковь эту работу делала, потому что с своей точки зрения Бог уже все сделал. То значит, это ответственность в церкви. И это, что будем напоминать, и что Бог нам помог, чтобы мы свое выполнили полностью. Теперь, церковь – это есть план Божий. Я доктрину церкви сейчас не буду говорить, но хотел бы, чтобы еще намек сказать. Иисус Христос в этой молитве просил Бога Отца, чтобы сохранить Его апостолы, сохранить Его церкву, чтобы мы выполнили эту работу, но тоже, чтобы мы держались до конца. И я верю, что Бог Отец сохраняет свою церковь, и что Иисус Христос ходатайствует за каждого из нас, то мы имеем эту вечную жизнь. Иисус Христос в молитве напоминает, потому что я буду приводить к концу, но я знаю, время все равно не будет, поэтому я немножко сокращаю здесь. Но знаете, Иисус Христос говорит в этой молитве, все, кто Бог ему вручил как подарок, Иисус Христос говорит, он молился за них, он сохранил их. То значит, он скажет, что он ни одного не потерял. Теперь сразу поднимается один вопрос – а что про Иуда? То значит, если бы еще по один-два часа было бы, то мы Иуда еще могли бы исследовать тоже. Но там есть еще больше, другой материал тоже. Я в краткой форме, и я так нарочно себе только записал, потому что тут разные теории, разные взгляды и так дальше. Но я вам скажу заключение и хоть пару моментов здесь. А потом еще немножко насчет вечной жизни. Иисус Христос верно сохранил все, кто Бог ему дал. Он мог сказать Богу Отцу, что ни одного не потерял. И я верю, что так оно и есть. Иуда, он никогда не был данный от Бога Отца к Иисусу Христу, как возрожденный. Поняли? То значит, я уверен, что Иуда никогда не принял по вере. То значит, он никогда не был возрожденный, он никогда не был верующий. Один текст, что я оставляю, я тут пару мест дам вам, только запишите для вашего размышления потом. Но Иуда никогда не был возрожденный, он никогда не был верующий. И это в Иоанна 6 главе, 64-71. 6 глава. 64-71, это исследовать, можно быть убежденным, что он никогда не был верующим, в смысле, что был возрожденный. Иуда тоже никогда не был очищенный. То значит, в Иоанна 13 главе, когда Иисус Христос теперь будет мыть ноги, мы знаем этот случай, Петр сразу, нужно в ванну, нужно выкупаться хорошо. А Иисус Христос тогда объясняет, что он, кто имеет уже очищение, только нужны ноги. В смысле, там есть различные греческие слова. То возрожденный человек, ему нужно только оправдание по вере раз, чтобы получить полное это очищение от греха. А потом нужно исповедовать свои грехи, то значит, ежедневно нужно это перед Господом признавать, что еще нужно, чтобы ноги иметь. То в этом смысле мы видим, что тут напоминается в этой главе, что Петр, нет, ты не нуждаешься, но там есть один, кто нуждается. И мы можем подчеркивать, что это будет Иуда. Ему еще нужно спасение, то ему ноги помыть не поможет. Он должен еще каяться в этом смысле, чтобы принять Господа как своего спасителя. Иуда никогда не был один из этих избранных. То значит, тут будут 11 избранных, Иуда не один из этих избранных, чтобы прийти к Иисусу Христу, чтобы получить от Него жизнь вечную. По-другому сказать, это будет Евангелие от Иоанна, 13 главе, 18 стих. И Иуда никогда не был данный Христу, это будет 18 глава, 8-9. Потому что помните, когда они придут, чтобы взять Иисуса Христа, теперь Иуда поцелует Его, и тогда Иисус Христос устраивает условия, чтобы кто мог удрать? Все ученики. То значит, их не возьмут. А Иуда, Тут теперь есть другие условия насчет Иуда. То значит, когда Иисус Христос молится в 17 главе, ни одного не потерял, он ни одного не потерял. Иуда, он не включается в этом. Тогда мы видим здесь, что Иуда, он один из этих, кто представлял себя как верующий, но он не был верующий. И это когда в конспекте исследуем его, то мы видим, что да, он мог быть учеником, но можно быть учеником и не быть возрожденным. Он был вор, то он использовал эту позицию свою как кассир, апостолы и служение с Иисусом Христом, и он использовал это служение, чтобы себе карман наполнить, но не чтобы заботиться насчет дела Иисуса Христа. Иоанна 10 глава, 26-30, это подчеркивает тоже, что Иисус Христос своих сохранял. Это в кратости можно строить. Хорошо. Теперь, есть много теорий, но я только делюсь с вами. Это мое заключение, это мое убеждение, что Иуда никогда не был спасенный. И можно это исследовать через Евангелие и исследовать эти пункты. Но хоть этим бесстрашно напоминаю, это, что можно тогда исследовать. 100% сказать? Нет. Поэтому я говорю, это моя склонность. Так я понимаю. Для меня это мое убеждение. И прихожу к этому заключению, как исследую Писание. Но имейте в виду, есть кто будет смотреть на Иуда и сказать, что это есть отступник. Это значит, что да, он был верующий и потерял свое спасение. Я хочу сказать, что Иуда – это не есть пример, что можно потерять спасение. Можно там другие места находить, но не Иуда. Иуда, можно подчеркивать, что он никогда не имел спасения. Но он один, кто исповедовал, что он один из учеников Иисуса Христа, но он был лицемер. Он не имел жизнь. Он мог пройти водное крещение Иоанна, но не значит, что он был спасенный. И там есть другие примеры. Другое, он мог слышать все проповеди Иисуса Христа. И мы заметим, что в присутствии Иуда он много говорил, чтобы и касалось, и могло бы коснуться сердца Иуды. Помните, там одна женщина, она поступила с Иисусом Христом, а он думал, что она напрасно это сделала, потому что он уже считал, сколько долларов он мог бы накопить, а тут она просто ноги Иисуса Христа помыла. Но если бы на рынок пойти, сколько можно было бы заработать? Он кассир, он бухгалтер, он знает, как теперь с финансами работать, но это для его карман, не для Господа. Тогда, когда это все начинаешь исследовать, мы видим, что он может быть участник в много такой, но не возрожденный. И возможно, что он присутствовал, когда ученики Иисус Христос чуды совершали. То значит, признаки апостолы так сам. Теперь можно еще тут добавить, если исследовать Писание, то мы видим, что там есть одно сложное место, что кажется противоположное, потому что там говорят про две поли. Одно, что эти первые священники и священники купили, а другое, где он умер. И хочу вам сказать, если это исследовать, можно прийти к заключению тоже, что священники купили одно место, где он умер, это уже была его земля, где уже, наверное, деньги, что он украл, он уже и себе купил землю. Но это где он умер. Но оба эти места было пролитие крови. То значит, одно условие это будет в контексте священников, а другой контекст это где он занимался самоубийством. Но это в краткой форме, хорошо? Это нужно, как я сказал, минимально хоть один час только это исследовать, а может еще и больше, если все стихи прочитать. То я только делюсь с вами, чтобы это закончить. Теперь еще одно, чтобы сказать насчет вечной жизни, это, можно сказать, выразительный подарок. То значит, это Иоанна 3,16, оно касается весь мир. Видите, есть подарок, что человек даст, потому что он чувствует, он должен дать. Или он чувствует, что, если не даст, это будет влиять на его личную жизнь, это будет как эгоизм. По-другому сказать, почему мы подарок даем иногда? Иногда потому что нужно, это обязанность. Иногда потому что если не дам, то тоже не буду чувствовать ловко. То есть разные причины, почему мы могли дать. Но когда мы говорим про вечную жизнь, это выражение нашего Бога Отца, что Он любит нас. Это значит, когда Он послал Своего Единородного Сына, чтобы мы могли приобрести спасение, Он это сделал, и это есть доказ, что Он любит нас. Когда человек тогда имеет вечную жизнь, это должно быть выражение к другим, что Бог так нас любит. И тут я быстренько суммирую. Если я имею вечную жизнь тогда, я имею ответственность перед Богом, чтобы ежедневно жить эту жизнь, и люди не имели сомнений, что имею вечную жизнь или нет. Что-то есть особенное во мне. Если я говорю, я имею вечную жизнь, тогда я говорю, я знаю Бога. И это, о чем мы говорили, я знаю имя Его. То значит, тогда теперь должна быть практика, что утверждает, что я знаю Бога. Если я имею эту вечную жизнь, тогда я должен быть послушный к Богу. То значит, я исполняю волю Его. То значит, что Его Слово говорит, я стараюсь Его помощи выполнять Его приказы, потому что истина живет во мне, не ложь. Если я теперь имею эту вечную жизнь, тогда я буду любить Церковь Иисуса Христа, своих братьев и сестер. 1 Иоанна 4:8. Еще одно скажу. Если я имею эту вечную жизнь, я буду иметь бремя и буду выполнять эти ответственности, что Бог мне представит и покажет. Если не имею вечную жизнь, тогда я не признаю эту любовь Божию, вы не увидите в практике моей ежедневной жизни, вы не увидите послушание к Слову Писания, вы не увидите мое уважение и любовь к церкви и моих братьев и сестер, вы не увидите, что я стараюсь исполнять ответственность возрожденного человека. Это где, когда ты находишься на ниве Божьей, себе думаешь, он верующий или неверующий. Потому что эти пункты иногда не видишь. Не видишь в этих, кто находится в церкви. А если имеешь вечную жизнь, тогда да, будет выражение, что ты имеешь эту вечную жизнь. То значит, я знаю своего Бога, и тогда эти характеристики являются. Теперь, здесь я останавливаюсь. Если пройти процесс, это я как говорил, тогда мы видим, что тут он напоминает, что он совершил свою работу. Потому что на Голгофе он скажет, совершилось. В этой молитве он уже говорит, что он совершил. Это значит, совершилось. А Голгофа – это последний пункт к этому. Потом мы можем смотреть на эти характеристики, это дела. Потом можем смотреть на Иуда. А потом, знаете, одно место тоже советую вам, это смотреть, что каждый возрожденный человек, он есть специальный сосуд Божий. И это особенно исследуешь от 17 до 19 стиха в контексте. И это где оно говорит, что мы святые люди теперь, мы посвящаем свою жизнь для Его. И тогда в этот контекст ты смотришь все, что это назначает, в жизни Иисуса Христа, потому что он говорит, он посвящает себя истине. Тогда это что-то должно говорить к нам тоже, потому что это молитва, что касает нас. И в краткости это хочется сказать, я должен понимать, что это есть посвятить. И в Писании вы увидите, что можно посвятить армию, можно посвятить и отделить, это будет не самое лучшее. То значит, в симфонии берешь это слово, и тогда видишь, можно сказать, комментарии через Слово Божие. И тогда видишь, что это слово само в себе назначает отделение от что-то для что-то. То есть, если мы говорим, я посвятил свою жизнь для истины, как Иисус Христос говорит, то значит, исполнять волю Бога Отца. Если я говорю, я посвятил свою жизнь для Господа, тогда да, я посвятил, я теперь признаю, я имею вечную жизнь, я вышел из мира, а теперь посвятил его и отделил, чтобы служить его. То в этот контекст, 17-19 стих, это что ты строишь. Еще одно, Иисус Христос спросил насчет единства. То значит, это что Он желает у церкви. Это что Он желает от братьев и сестер. То в контексте Он это тоже молится. И знаете, в настоящее время оно будет делаться труднее и труднее, чтобы было единство в многопоместных церквах. То Иисус Христос, Он так и молится за эту поместную церковь. Я молюсь с вами, чтобы тут было это единство. И знаете, легко мне приехать и уехать. Но вам, чтобы жить в это единство, имейте в виду, что Христос уже предвидел, и Он видит поместную церковь, что есть единство, потому что она находится в этой вечной жизни. А Его молитва, чтобы теперь оно выразилось в действие, это единство. Потому что это славит Бога Отца, Сына и Святого Духа. То это все в этой молитве. И с этим мы оканчиваем. Но завтра утром, если будет возможность слово еще сказать, то еще немножко скажем. Хорошо? А лучше, чтобы еще хотели больше, потому что Слово Божие, оно никогда все не даст. То любая лекция все не даст. И любые серии все не даст. И знаете, я замечаю теперь, старше делайся, уже не торопись, чтобы стараться все всунуть в эту колбасу. Потому что все равно все не всунешь, знаешь. То и хоть это хорошая славянская колбаса, называется баптист, все равно все не всунешь. И я замечаю, что теперь лучше, чтобы медленно проходить и правильно сказать, и все, что нужно сказать, и не покрывать все. Но на небесах тогда будет время. То я приглашаю вас на чай, будем чай пить там на небесах. Но это у вечности тогда. И я буду учиться от вас, вы будете от меня. Пригласим Павла и Петра, чтобы они тоже поделились с нами немножко. Но это будет драгоценное время, знаете. А здесь, слава Богу, за это время, что имеем. Еще, может, кто-то еще вопрос? А так будем оканчивать. Пожалуйста.
Иуда, он же был избран после молитвы Христа. Христос молился, и потом, когда сошел, он призвал учеников. Каким образом?
То значит, можно быть учеником, но это не значит, что ты и избран на спасение.
Нет, каким образом Иисус его призвал, выбрал среди учеников? Ему же Отец указал, наверное, тоже?
Бог Отец ему указал, он выполнил волю Бога Отца.
То, что ему предназначено.
Да, и я себе больше размышляю в такой форме. Сколько он в молитве находился с Богом Отцом, что я должен делать с ним теперь? Потому что он только имел право говорить, что Бог Отец ему говорил, чтобы он говорил. Мы намек дадим завтра, что и как Бог Отец это делал. То значит, я уверен, что он много молился. Ну, что я должен делать с ним теперь?
Зачем он вообще дал?
Зачем он вот, а вот, тогда все эти места, где ты находишь, что ученики присутствовали, тут была возможность для него покаяться. Есть много такое, что ты видишь тогда в контексте, потому что понимаешь, кто Иуда был и как он кончил, тогда ты знаешь, что эти слова были должны коснуться к его сердце, но они не коснулись к его сердце.
Там был случай, когда Иисус Христос учил учеников, и по двое послал их исцелять всякую болезнь и изгонять бесов. И, конечно же, из них один напарник, так сказать, служитель, пошел Иуда. То есть по двое, 12, 6 пар. И значит, Иуда был участником исцелений и изгнания бесов.
Да.
В той паре с человеком, с апостолом.
Да.
Вот, и все равно остался невозрожденным.
Да. Да.
Поразительно просто.
Да. И это где. И сегодня, знаете, когда меня спрашивают, ну, чудо совершается через харизматы пятидесяти, то три пункта нужно все время ставить. Одно, Слово Божие это учит, или это от сатаны, или это психологическое. Тогда я подчеркиваю, что Слово Божие это не учит. Это признаки апостола, это не для церкви в настоящее время. Оно может быть черной силой, потому что мы знаем, что во время 7 лет скорби сатана будет делать и совершать чудеса, и исцелять, и так дальше. То он может это делать, и он делает. То значит, это черными силами. Только что одно он не имеет права взять жизнь, если Бог не позволит. А третье, и большинство харизматическое, это есть научено. А можно с вами поделиться? Я последнюю сессию в Украине провел. Один брат пришел ко мне и говорит, молись за меня. Я говорю, хорошо. И он мне письмо написал, и все. Он говорит, моя церковь и я были харизматы. мы вступили в союз и попросили, чтобы они нас приняли теперь как баптистскую церковь. То значит, мы перевернули, исправили все, покаялись и попросили, чтобы союз нас принял. Они теперь вошли в союз. То тут бывший харизматический, это первый раз в жизни, то это в Украине. И он на этой сессии был, я говорю, ну слава Богу. То это харизматическая церковь. И он столько книги там, я с ним провел время, там есть магазин, и он говорит, это хороший будет, да, это да, и он столько купил. А потом я когда пошел, я говорю, слушай, ты купил, я хотел ее купить. То он со мной хотел торговать теперь. Я говорю, ну, бери ее, бери ее. То он взял. И это было на Нагорной проповеди, там очень здравая книга. Но я уверен, что он будет их учить. Он, значит, церковь учит, потому что они уже покаялись, избавились от лжеучения, а теперь здравое такое. А что братья теперь тоже через испытание могли быть убеждены, что да, теперь они на здравый путь, и слава Богу. Но это так редко, чтобы такое случилось. Ну хорошо, встанем, помолимся теперь.